Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Копылова. Отношение к слабому дает оценку сильному. Отношение к меньшинству характеризует нравственный статус большинства. Важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности – отношение к людям с ограниченными возможностями. В их числе и пациенты с редкими или, как их называют медики, орфанными заболеваниями. Готово ли общество к тому, чтобы заплатить свои кровные деньги за жизнь и здоровье нескольких десятков детей, чьи недуги стоят очень дорого? Миллион долларов за одну инъекцию, которая подарит ребенку год активной жизни без физических страданий и на собственных ногах. Готовы ли мы заплатить такую цену? Сегодня будем обсуждать проблемы людей с редкими заболеваниями. Со мной на связи член экспертного совета по редким орфанным заболеваниям Комитета по охране здоровья Государственной Думы, председатель правления Центра экспертной помощи общественной организации «Дом редких» Анастасия Александровна Татарникова. Здравствуйте, Анастасия Александровна.
Добрый день, Ольга Сергеевна и наши уважаемые радиослушатели.
Я бы хотела начать с новости. Буквально в самом конце августа, по-моему, 29 августа, в Санкт-Петербурге отказали по суду. Это было судебное дело, очень громкое, нашумевшее. По делу двухлетнего петербуржца Кости Гипалова, у которого диагноз такой – спинальная мышечная атрофия. А это, мы знаем, что это вот редкое или, как на медицинском языке, говорят, орфанное заболевание. Так вот, его мама требовала, чтобы комитет здравоохранения города Санкт-Петербурга оплатил ее сыну инъекцию самого дорогого лекарства в мире. Этот препарат стоит не больше, не меньше, как 2 миллиона долларов. Суд длился достаточно долго, и даже была надежда, что будет принято решение в пользу мамы, но в самый последний момент даже те врачи, которые дали рекомендацию ребенку использовать этот препарат, пошли на попятные и сказали, что нет, в этом препарате ребенок не нуждается. И сейчас вот пока принято отрицательное решение, но мама будет продолжать бороться. Спинальная мышечная атрофия – одно из так называемых редких, но не совсем уже и редких орфанных заболеваний. Достаточно много таких деток, и, конечно, лечение очень дорогое. Ну, представьте себе, 2 миллиона долларов. Да, это одна инъекция. Одна инъекция. Как вы рассматриваете такую ситуацию?
Я, конечно же, всегда на стороне пациента, иначе быть не может. Это во-первых. Во-вторых, в деталях этого дела необходимо разбираться. Как я полагаю, речь идет о препарате, который на сегодняшний момент не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Обращение и обеспечение такими препаратами на территории Российской Федерации возможно только по жизни показаниям. Так вот, в назначении незарегистрированных препаратов первейшую роль, конечно, играет врачебное мнение. То есть это врачи должны принять решение, что данному пациенту показан препарат незарегистрированный на территории Российской Федерации, и они идут на такой своеобразный риск, да, только в исключительных случаях, когда препарат назначается по жизненным показаниям. Это во-первых. Во-вторых, если такое назначение есть, то уже решение Верховного суда, которое было принято в августе прошлого года, кстати, силами юриста нашего центра, указано, что при назначении зарегистрированного препарата по жизненным показаниям регион обязан закупить данный препарат для пациента. Поэтому никаких, скажем так, явных возражений к тому, чтобы этого ребенка надо обеспечить данным препаратом, с точки зрения источника финансирования в том числе нет. Но надо отметить, что несмотря на то, что есть такое решение Верховного суда, есть обширная практика, ну, в 99% случаев пациенты, которые борются за незарегистрированные лекарственные средства, они их получают, да, то есть суды встают на сторону пациента. Но несмотря на это, каждый раз практически пациенту, когда речь идет о незарегистрированном лекарственном средстве, приходится идти в суд.
А сколько длится, как правило, такое судебное разбирательство?
В том-то все и дело, что, как правило, судебное разбирательство длится долго. Это может быть от 3 месяцев до года. И с учетом того, что, например, заболевание нейрональный цироидный липофусциноз второго типа, Это заболевание нейродегенеративное, которое за полгода может ребенка изменить до неузнаваемости. То есть это исходящего на своих ногах малыша. Это превращается вот, ну, фактически как бы в лежачего и беспомощного человека. И для наших, вот, например, пациентов понятие срока, понятие времени – это критически важное понятие. То есть пока идут судебные разбирательства, а еще больше исполнения, то есть у нас суды, ну, в последнее время, по крайней мере, опираясь на ту практику, которая уже существует, решения по незарегистрированным принимают достаточно оперативно, назовем это так, да, то есть сами судебные процессы не затягиваются, но затягивается их решение. Почему? Потому что на решение по таким судам необходимо выделение миллионов, десятков миллионов рублей. Что я хочу еще откомментировать по поводу вот питерской истории. Я знаю, что и в Москве, скажем так, против пациентов со СМА, спинальная мышечная атрофия, да, вот то заболевание, о котором вы сказали в отношении ребенка из Санкт-Петербурга. И в Санкт-Петербурге, и в Москве таких пациентов десятки. Как вы правильно отметили, спинальная мышечная атрофия – это частое среди редких пациентов заболевания. Ну вот на сегодняшний момент, там, согласно регистру, который ведется там пациентской организацией, ведется медицинскими ведущими федеральными центрами, что-то порядка 1000 таких пациентов. Лечение их очень дорогостоящее и уже зарегистрированным препаратом на сегодняшний момент, который тоже уже знают все и который многие родители добиваются для своих детей и тоже в том числе в судах. То есть лечение одного ребенка стоит десятки миллионов рублей в год, и даже при намерении производителя снижать цену, общий объем необходимых средств на этих детей, да, с учетом того, что их сотни, он просто огромен.
Ну, я знаю, что в Москве тоже идут такие суды, и чаще всего родители выигрывают такой суд, но это не значит, что ребенок получит препарат. Причем мы сейчас говорим, я хочу подчеркнуть, о препаратах, которые у нас зарегистрированы, а не о таких вот незарегистрированных. Они обязаны выдать препарат, но не выдают. Почему?
Потому что нет денег, Ольга Сергеевна. Я хотела бы еще один аспект отметить. Дело в том, что Москва и Санкт-Петербург, я думаю, дают сейчас такую активную реакцию на ситуацию со спинальной мышечной атрофией, вот такой отпор. Еще и по той причине, что они крайне опасаются лекарственной миграции, которая может начаться в результате того, что они начнут лечить вот этих первых пациентов. Вы представляете себе ситуацию, когда сотни пациентов со всей России потянутся в Москву и в Санкт-Петербург для того, чтобы получать лечение? Бюджеты этих, да, не бедных и устойчиво стоящих на ногах городов, они просто рухнут. Я, по своей стороны, хотела сказать, что, да, есть определенный общественный фокус, фокус, точнее, общественного внимания на СМА в связи с тем, что вот это такая история драматическая, этих детей много, они быстро ухудшаются, их родители хотят, чтобы они жили, то есть полнота всех этих эмоций совершенно понятна. Но из-за того, что общественный фокус весь сдвинулся на пациентов с спинальной мышечной атрофией, мы как-то все подзабыли, что у нас есть еще 12 тысяч пациентов, которые также бьются в судах, также погибают. Это не только дети, но и взрослые. Давайте не забывать о том, что редкими заболеваниями в равной степени болеют и взрослые. И решать эту проблему, решать проблему лекарственной доступности надо, конечно, для всех пациентов. И как бы позиция, которую сейчас выбрали наши главные города, да, наши две столицы, она ужасает несколько, да, вот своей такой принципиальностью, я бы это так назвала. Но с другой стороны, я вам объяснила, почему столицы стоят на этих жестких позициях. Я предполагаю, что они крайне опасаются вот таких вот миграционных потоков, которые к ним хлынут, и они потеряют возможность обеспечивать своих старых пациентов, потому что бюджеты, как вы понимаете, они же тоже не резиновые, они не безграничные.
Вот смотрите, я просто хочу, как, ну, человек далекий вот от судебных всех дел, но все-таки хочу понять, вот выигран суд, и как после этого не обеспечивается больной препаратом, я не понимаю. То есть он что, в очередь какую-то становится или что? То есть ведь не могут просто сказать, нет, нет денег, до свидания. Так же не может быть, когда все-таки есть судебное выигранное дело.
Да, есть выигранное решение. То есть суд же проходит несколько инстанций. Например, у нас есть два тяжело больных ребенка нейрональным тироидным липофосцинозом второго типа, которые также боролись за незарегистрированный препарат в Екатеринбурге. Дети боролись за этот препарат, ну, точнее, их родители, 2 года. За эти 2 года старший ребенок, старшая девочка, когда ее начали лечить, для нее это было слишком поздно. Чем дольше длится суд, тем больше шансов у пациента просто не дожить до его исполнения.
А можно ли вообще считать заболевание неизлечимым, если от него есть лекарство, но вот оно недоступно? Либо не зарегистрировано, либо нет денег. То есть ведь должны же быть какие-то основания на почему отказывают пациентам. Мы-то понимаем, что дорого, да, все упирается в экономику, в деньги, в бюджеты. Но, как интересно, даже если отказывают, то на каком основании? Так вот, можно ли считать заболевание неизлечимым, если лекарство-то от него все-таки есть, но очень дорогое и недоступное?
Но мы же не считаем диабет неизлечимым заболеванием, правда ведь? Ведь диабетики получают свой инсулин, и другое дело, что он стоит совсем других денег, да? Но ни у кого не возникает и мысли не лечить диабетиков, потому что без инсулина они умрут. Правда ведь? Ну, не возникает. А почему не возникает? Потому что давно построенная система, потому что заболевание распространенное, потому что лечение на него не такое дорогостоящее. То есть мы все равно упираемся в фактор денег. Поэтому вот этот весь накал, который сейчас мы испытываем, и особенно в отношении пациентов с спинально-мышечной атрофией, повторяюсь, их очень много, и огромное количество денег на их лечение необходимо. Для того, чтобы все это изменить, есть единственный выход на сегодняшний момент. Это, конечно, перенос этих трат на федеральный бюджет. Никакой регион не потянет лечение таких дорогостоящих пациентов.
Но в этом случае не надо будет в Москву ехать, правильно, никому?
Конечно, не надо будет ехать в Москву, совершенно верно. У этой проблемы есть еще большая такая социальная подоплека. Лекарственной миграции нужно говорить о большой стоп не только с точки зрения увеличивающейся нагрузки на столичные бюджеты и вообще как бы скорой невозможности лечить и старых пациентов, а просто потому, что это становится причиной просто социального неравенства, да? То есть одних людей вынуждают менять свою жизнь для того, чтобы получить доступ к лекарствам. Это совершенно категорически неправильно. Мы пережили две волны федерализации, в хорошем смысле этого слова. Да? У нас были федерализованы вот на 2020 год, на текущее время 7 дорогостоящих нозологий из регионального перечня редких орфанных нозологий, что позволило бюджетам, скажем так, немножечко выдохнуть и реально облегчило жизнь орфанных пациентов. И мы очень надеемся, что этот процесс будет продолжен, потому что никакого иного пути выравнивания доступа к лекарственным препаратам для орфанных пациентов, как перенос дорогостоящих нозологий на федеральный уровень, просто нет.
Анастасия Александровна, смотрите, вот мировая практика показывает, что проблему эту самую, обеспечение больных редкими заболеваниями, можно решить только сообща. Вот я имею в виду не только государство, о котором вы сейчас говорите, но и бизнес, общественные организации. Вот смотрите, по статистике в разных странах финансовое участие государства при обеспечении данных больных составляет, внимание, от 10 до 60%. Все остальное – это бизнес, это благотворительные фонды и так далее, и так далее, и так далее.
Эту сторону прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 23 июня. Мы все слышали, как в своем заявлении он сделал предложение о создании фонда, куда пойдут отчисления от повышенного налога 3% от людей с высоким уровнем достатка. Кстати, это решение президента, оно беспрецедентно. Вот вы говорите о том, что благотворители активно участвуют в обеспечении редких больных лекарствами, но это все-таки имеет такой, такой частный характер. Фактически мы создаем новый мировой опыт, когда будет образован вот данный фонд, и богатые люди будут помогать лечить редких орфанных детей. Но мы ждем, как будет реализовано это предложение президента. Мы, конечно, ему благодарны, это безусловно, потому что это новая веха, и это действительно такой новый шаг, в какое-то более цивилизованное устройство системы лекарственного редких больных.
Анастасия Александровна, только что этот и многие другие вопросы вы обсуждали на прошедшем в Астрахани очередном фестивале «Редкая жара». Я знаю, что его основным лейтмотивом была такая благодарность врачам за героический труд в экстремальных обстоятельствах, мы имеем в виду коронавирусную пандемию. И, конечно же, эта самая коронавирусная пандемия не могла не коснуться и орфанных редких больных. Вот скажите, пожалуйста, мы все слышали о том, что многих больных, у кого не было жизни угрожающего состояния, да, так называемого, их откладывали, что называется, на потом. Плановые операции были отменены, плановое лечение было отодвинуто. Это понятно, понятно почему. Но, опять же, вопрос. Вы же только что сказали, что там полгода, и уже меняется человек при каких-то заболеваниях нервной системы и так далее. Но ждать-то некогда. Может быть, оно, конечно, и не жизнеугрожающее вот на сегодня, но оно явно жизнеугрожающее в принципе. Вот это кто-то как-то рассматривал. Как себя чувствовали орфанные пациенты вот в эти полгода? Было им уделено внимание? Нет. Как решали эти проблемы? врачи?
Ну, я вам должна сказать, что, конечно, когда начала разворачиваться вся эта ситуация и связанные с ней там карантинные меры, мы испытали огромный страх, потому что мы понимали, как вы правильно совершенно отмечаете, что наши пациенты, в общем-то, ждать-то не могут. Но я вам должна сказать или в целом охарактеризовать, как мы прожили полгода. Мы прожили неплохо. То есть некая растерянность, которую испытали там в самом начале лечебные учреждения, когда не было понятно, как ставить инфузии, а позакрывали под ковид-больницы и так далее. То есть вот эта первая растерянность прошла, потом система более-менее, я могу это точно абсолютно уверенно сказать, встала на рельсы, и, в общем-то, наши пациенты помощь получали. Что нам показала пандемия, какие уроки она нам дала? На самом деле, в нашей системе заложены очень хорошие вещи, которыми просто надо вовремя начинать пользоваться и реализовывать. Ну вот, например, те же самые плановые обследования, которые не могли проходить наши пациенты, да, в связи с закрытыми под COVID больницами. Ну, например, легочная артериальная гипертензия, да, пациенты, которые проходят регулярные обследования федеральных центров, их больницы, их региональные медицинские учреждения стали активно использовать возможности телемедицины. Телемедицина на волне вот пандемии и связанных с ней карантинных мер, она вот такое получила достаточное развитие. То есть этот ресурс позволяет дистанционно оценивать там состояние, делать новые назначения и осуществлять так называемое динамическое наблюдение в тех случаях, когда это необходимо, когда необходима экспертиза федерального центра.
Получается, знаете, тот редкий случай, когда мы вовремя-таки стартовали.
Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть нам в данном случае пандемия помогла вообще этот ресурс лучшим образом освоить, да? Еще один момент. Получение регулярных инфузий вот для тех пациентов, которые у нас инфузионно получают свои препараты. С чем столкнулись наш пациент? Опять же, закрытые под ковид-больницы. И тут все начали заглядывать в такую возможность, как так называемый стационар на дому. То есть каким образом можно обеспечить получение, то есть введение препаратов нашим орфанным пациентам на дому. И я вам хочу сказать, что регионы стали в эту сторону тоже активно смотреть и разрабатывать вот эту систему выездных служб, когда врачи выезжают к пациенту для того, чтобы сделать ему инфузию. Но возвращаясь к нашему фестивалю и вот к тому, как вы правильно сказали, мы отметили врачей, мы учредили знак признательности, который называется «Жму руку», и он был вручен в рамках нашего третьего фестиваля социальной солидарности с редкими людьми «Редкая жара» 17 докторам из регионов. Мы очень благодарны и признательны нашим врачам, потому что то, как они справились с помощью нашим пациентам в регионах вот во время пандемии, ну, это можно оценить как помощь очень высокого уровня. Не растерялись наши доктора. Многие, рискуя, как вы понимаете, всем, в том числе своим здоровьем, выезжали к нашим пациентам и, собственно, ручно ставили инфузии дома. Ну, то есть наше врачебное сообщество, ну, показало себя с наилучшей стороны во время этой пандемии, поэтому низкий поклон, большая благодарность. Мы с большим уважением, с большой признательностью вручили наши знаки и, собственно, будем продолжать это делать.
Анастасия Александровна, а сколько у нас больных орфанными заболеваниями зарегистрированы в Российской Федерации?
Дефиниция «редкие заболевания», она очень разнится в разных странах. Прежде всего, это связано с тем, что у нас, например, редкими заболеваниями считаются не более 10 на 100 тысяч населения, а, например, в Европе или в Японии это одно заболевание на 2 тысячи населения. То есть даже, вы понимаете, да, что с точки зрения эпидемиологической составляющей у нас разные определения, разные подходы к определению редких заболеваний. Ну и, конечно, это не основная причина, с этим-то можно было бы договориться, что называется, там, уравнять представление. А главная причина, что диагностические возможности, они, конечно, развиты очень кардинально по-разному на разных на территориях национальных. Вот смотрите, в 2012 году появилось постановление о создании регионального перечня орфанных заболеваний, да, в 2012 году. В 2013 году у нас было 4962 пациента внутри этого регионального перечня. А сейчас у нас по итогам 2018 года это 17015 пациентов.
Слушайте, ну, если честно, то не так уж и много. Но не так уж и много, чтобы, скажем так, не оказать достойную, полную помощь этим людям.
Абсолютно с вами, Ольга Сергеевна, я согласна. Пациентов не так уж и много. Но дело в том, что они, находясь внутри регионального перечня, они очень нагрузочны для регионов. Вы понимаете, насколько неравномерно даже распределение этих пациентов по региону. В каком-то регионе есть один пациент, который стоит там порядка 40 миллионов рублей в год, а в каком-то их десятки этих пациентов. У нас был пациент, который долгое время ждал своего лечения патогенетического. Редкий пациент, редкий ребенок. Родители отсудились и очень долго ждали решения суда. Это вот возвращаясь к вашему вопросу, почему есть решение суда, оно не исполняется. Ну, потому что нет денег, регион очень бедный, крайне бедный, бедный регион. И длительное время родители ожидали решения суда. Так долго ждали, что не выдержали и уехали искать лечение в Европу. И можете себе представить, что в этот самый момент в этом регионе увеличивается лекарственный бюджет в 10 раз. Ну, вот такое решение принимает глава региона, увеличивает лекарственный бюджет, и тут же начинают исполняться вот накопленные за это время решения судов по лекарственному обеспечению. И вот это же счастье выпадает и на долю этого пациента. То есть этому ребенку закупают препарат наконец-то. А ребенок вместе с семьей уже проживает в Европе. И вы можете представить, что выход у этой ситуации, кроме того, как куда-то деть этот препарат, пока совершенно непонятно, как разрешится эта ситуация, нет. Потому что регион, потратив свои собственные средства, не может передать эти так необходимые флаконы другому региону, вы понимаете, да? То есть это невозможно в рамках существующего законодательства. И вот что делать с этим препаратом? Это еще одна причина необходимости закупок. Конечно, тогда регионы между собой могут передавать этот препарат. Ну, как сейчас, например, функционирует программа семи высокозатратных нозологий. Когда пациент даже переезжая из региона в регион, за ним едет его препарат.
А кто вообще лечит таких больных? Есть какие-то специальные доктора или это обычные терапевты? Кто занимается орфанными заболеваниями? Если, например, у ребенка какая-то странная болезнь, не укладывающаяся в рамки известных заболеваний, куда его направляют, как вообще выискивают вот это самое орфанное заболевание?
Ну, это тоже огромный вопрос, потому что нет специальных врачей по орфанным заболеваниям. Ну, и, наверное, быть не может, потому что, как правило, орфанные заболевания носят мультидисциплинарный характер, да, задействованы разные специалисты. Но, наверное, было бы справедливо сказать, что чаще всего наши орфанные пациенты все-таки сталкиваются с генетиками. Да? Очень часто это орфанные заболевания имеют генетическую природу, и это где-то 80% случаев. И, конечно, грамотный генетик – это первый специалист, который может заподозрить орфанное заболевание и, естественно, посылает пациента для уточнения диагноза. Это федеральные центры, где назначают генетические исследования. Это тоже, кстати, один серьезный вопрос, потому что генетические исследования у нас весьма дорогостоящие, не все регионы покрывают их как бы финансово. Очень часто у нас семьи вынуждены сами оплачивать генетические анализы, а их стоимость выражается от 40 до 90 тысяч рублей. Вы понимаете, какая это существенная сумма для семьи. Но, к сожалению, без проведения таких анализов часто невозможно поставить диагноз.
Мы сейчас сказали о том, что 80% генетически обусловлены, но еще остаются 20%. А это часто редкие болезни, в том числе эндокринные болезни и другие, которые обусловлены факторами внешней среды. Ну, например, чтобы люди понимали, если мама в первом триместре беременности заболела каким-то вирусом, там, например, кори, краснухи, если она употребляла какие-то препараты, которые нельзя, ведь есть же препараты, да, где написано тератогенные, нельзя их применять при беременности и так далее. Масса существует моментов, которые могут повлиять на рождение ребенка с отклонениями, в общем-то, с этими самыми редкими орфанными заболеваниями. Если можно это прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, я бы даже более широко сказала. Вот, кстати, наш фестиваль, в том числе и посвященный этой глубокой мысли и важной мысли, которую мы бы хотели донести до всего общества. Редкие заболевания – это вообще не исключительная ситуация. Редкие заболевания могут случиться буквально в любой семье, вы это правильно совершенно отметили. И что повлияет на возникновение, да, на появление редкого заболевания, ну, науке это досконально неизвестно. У нас есть редкие взрослые, которые, например, до 25 лет, до 35 лет ведут совершенно нормальный образ жизни, чаще всего и здоровые, да, это социально активные люди, и вдруг вот на них обрушивается такая беда. Поэтому вы абсолютно правильно сказали, что генетически обусловленные заболевания, хоть и составляют большую часть редких орфанных заболеваний, это далеко не все. Поэтому, возвращаясь к мысли о том, что к редким необходимо проявлять, мы хотим сказать о том, что редкие – это не где-то, редкие – это рядом с нами, они могут случиться абсолютно в любой семье. И более того, что внимание к редким заболеваниям, как нам кажется, это такой, ну, камертон, наверное, это особая сфера с точки зрения вообще ментальности нашего общества, с точки зрения толерантного отношения к отдельному человеку. Вот к конкретному человеку, к конкретной человеческой жизни. А насколько наше общество вообще морально, ментально, да, вот хочу подчеркнуть это слово, готово платить десятки миллионов рублей за жизнь, а то даже порой и качество жизни, да, отдельного человека. Готовы ли мы к этому? Настолько ли мы развиты и настолько мы цивилизованы?
Знаете, вот в этой связи вот у меня лично не возникает никаких вопросов, и я абсолютно согласна и благодарю нашего президента за эту инициативу. Но почему люди, которые много зарабатывают, вообще, почему это вообще обсуждается? Которые хорошо зарабатывают, которые могут содержать семью, великолепно отдыхать и питаться, почему бы им действительно не поделиться в виде налога с людьми, которым очень и очень плохо? Это абсолютно правильное решение, государственное решение. Так и должно быть. А то будем мы ждать, когда тот, так сказать, станет добрым и отдаст свои деньги. До этого мы еще, может, миллион лет прождем. Это действительно государственное решение. Вот оно правильное, его надо сейчас исполнять, и все.
Абсолютно с вами согласна, Ольга Сергеевна. Более того, что вы знаете, я, прислушиваясь к общественному обсуждению этого решения, к своему большому удовольствию, никакого недовольного шепотка не услышала. То есть это настолько, видимо, справедливое решение, да, вот для всех слоев общества в данном случае, и тех, кого оно коснулось непосредственно, и тех, для кого это решение принимается, что, наверное, для него пришло самое то время. Наша российская традиция, она все-таки исполнена, ну, такого человеколюбия, правда ведь? Мне кажется, это очень по-российски, не хочу сказать по-русски, жалеть человека. Поэтому это решение, ну, мне кажется, просто не обсуждается. Оно действительно очень справедливо.
Вопрос о так называемых сиротских лекарствах. Вот, уважаемые радиослушатели, представляете, как это называется? Сиротские лекарства. Речь о редких препаратах, о редких лекарствах, которые могут спасти жизнь единиц, десятков и единиц. Но они действительно могут спасти их жизнь. Почему так называются? Да потому что никто не хочет их производить. Разрабатывать и производить. Это должны быть вложения, опять же, поддержка бизнеса и государства, для того, чтобы такие препараты просто кто-то разрабатывал. Ну, представьте, какие огромные миллионы вкладываются в разработку новых лекарств, тратятся годы, иногда десятилетия. А потом на выходе это вот десятки, там, может быть, сотни людей во всем мире. Ну, невыгодно это фармацевтическим компаниям, здесь можно понять. Поэтому здесь, опять же, это управленческие решения. Это вот какая-то поддержка должна быть. Учитывая, что у нас сейчас импортозамещение, да, и мы стараемся, чтобы все в нашей стране производилось, чтобы мы были абсолютно защищены. Это вопрос национальной безопасности. Вот как мы здесь думаем в плане разработки препаратов для редких больных? Вообще кто-нибудь об этом думает?
Безусловно, думает, конечно. А у нас есть крупные компании, которые целенаправленно там, в рамках своих проектов занимаются разработкой орфанных препаратов. Но дело в том, что мы, конечно, это горячо поддерживаем. Импортозамещение, как вы правильно сказали, с точки зрения национальной безопасности, это важный тренд. Но мы здесь должны все-таки не сходить с рациональных рельсов и понимать, что область разработки орфанных препаратов – это высоконаучная область. И надеяться на то, что наша и научная база и наша там производственная составляющая, да, готова к разработке новых орфанных препаратов, но, наверное, здесь надо об этом говорить с большой осторожностью. Поэтому, с одной стороны, мы горячо поддерживаем тренд на импортозамещение, понимая, что это вопрос национальной безопасности. С другой стороны, мы опасаемся того, что в России могут сложиться неблагоприятные условия для вхождения в рынок импортных производителей, да, которые все еще являются международными признанными лидерами по изобретению и производству орфанных препаратов. Понимаете? Да, то есть мы бы хотели, чтобы производственный экономический климат для иностранных производителей, он соответствовал их ожиданиям, потому что уже сейчас у нас есть примеры того, что к нам не заходят препараты, которые обращаются и довольно успешно обращаются в мире. Да, я сейчас не хочу приводить примеры отдельной нозологии, конкретные препараты, но мы уже с этим сталкиваемся. Поэтому, поддерживая отечественного производителя, мы должны все-таки отдавать себе отчет в том, что для российского редкого пациента должен быть организован доступ ко всем инновациям, которые существуют в мире. И Россия здесь, конечно, пока на лидерство никакое не претендует. Мы только как бы подходим к тому, чтобы производить там первые дженерические препараты или биосимиляры. Никаких оригинальных препаратов мы пока еще не изобрели в области орфанных заболеваний. Поэтому, поддерживая отечественного производителя и горячо поддерживая этот тренд, мы должны создавать все необходимые условия доступности к инновациям орфанных пациентов уже сегодня, ко всем инновациям, которые существуют в мире. Кстати, пример незарегистрированных лекарств лекарственных средств в данном случае является ярким примером, потому что, да, в области орфанных препаратов всегда будут незарегистрированы лекарственные средства по нескольким причинам. Ну, во-первых, производитель может принять решение вообще не регистрировать препарат на территории Российской Федерации ввиду того, что ему невыгодно. Как вы правильно сказали, вообще изобретать и производить орфанные препараты – это не очевидно выгодное мероприятие, поскольку пациентов очень мало. Да? И, например, изучив рынок, иностранный производитель может предположить, что он не совершит здесь никакого бизнес-успеха, и ему невыгодно заходить на российский рынок ввиду, например, небольшого числа пациентов. Соответственно, препарат останется без регистрационного удостоверения, да, на территории Российской Федерации. Вторая причина – это то, что препарат, даже если у производителя есть намерение, и он уже начал регистрационные процедуры, есть определенный период времени, когда препарат будет иметь статус незарегистрированного лекарственного средства. И вот же тот же самый период редкий пациент должен иметь к нему доступ. Поэтому, да, государство должно поддерживать разработку и производство собственных орфанных препаратов. Это безусловно так. Причем как и дженерических, и биосимиляров, так и оригинальных. Мы, конечно, очень ждем того момента, когда российская компания произведет оригинальный, да, препарат от редкого заболевания. Но мы должны поддерживать необходимый климат для того, чтобы иностранные производители продолжали заходить на наш рынок и продолжали организовывать доступ к лекарственным новациям, которых так ждут редкие пациенты. Вы правильно совершенно сказали, в индустрии фармацевтической производством редких орфанных препаратов мало кто заинтересован, и появление каждой новации – это просто эпохальное событие. Когда появляется новый препарат для редких заболеваний, это просто настоящее эпохальное событие, потому что на сегодняшний момент только 5% редких заболеваний в мире имеет патогенетическое лечение. Только 5, можете себе представить? Поэтому, конечно, когда в мире появляется какая-то новация для редких, это становится событием, и, конечно, доступ к этой новации для российских пациентов должен быть обеспечен.
Абсолютно солидарно. В заключение вопрос. Куда обращаться людям с орфанными заболеваниями, родителям, за поддержкой, за помощью? Если мы будем только через суд эти вопросы решать, мы потеряем многих людей, потому что это годы.
Вы правильно говорите о том, что как раз семьи с детьми, больными редкими заболеваниями, они, наверное, испытывают особое одиночество. В Российской Федерации существуют уже десятки пациентских сообществ, в которых саккумулирована вся необходимая вот эта ресурсная база, в том числе информационная, которую вы упомянули, в том числе правовая поддержка, это психологическая поддержка. Пациентские сообщества владеют информацией о медицинских учреждениях, ведущих специалистах в изучении конкретных орфанных нозологий. Они могут подсказать этой семье маршрут, по которому нужно пройти для того, чтобы уточнить свой диагноз, для того, чтобы определить тактику лечения. То есть вся эта информация пока на сегодняшний момент, она аккумулируется вот внутри родительских или пациентских сообществ. Ну, родительских, если речь идет о детях. Вы правы, что назрела необходимость создания неких таких вот информационных ресурсных центров, куда бы могли обращаться семьи с редкими детьми или редкие взрослые для того, чтобы получить хотя бы вот некую навигацию, куда пойти, каким образом получить лекарства и так далее. Но я думаю, что это пока еще дело не сегодняшнего дня, это дело будущего, поэтому на сегодня эти функции на себя берут так называемые пациентские организации, пациентские сообщества, которые, объединяясь, аккумулируют всю вот эту информацию, правовой ресурс, аккумулируют вокруг себя юристов, которые специализируются в области медицинского орфанного права. Они аккумулируют специалистов, которые конкретно занимаются этой конкретной нозологией, устанавливают с ними прочные контакты. Они выстраивают коммуникации с международными сообществом. Сегодня главный совет для семьи, столкнувшейся с редким заболеванием, это найти свою пациентскую организацию. Либо профильную по нозологии, либо это может быть зонтичная организация, либо это может быть даже наш центр экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями. Я имею в виду наш центр «Дом редких».
Анастасия Александровна, как обратиться в «Дом редких» за консультацией?
Сайт domorphans.ru, там есть наши контакты.
Телефон есть у вас?
Зайдите в интернет, наберите «Дом редких» и попадете на наш сайт. Мы тоже накопили определенный опыт, и ту экспертизу, которую мы можем дать, мы вам ее дадим. Потому что орфанный пациент не должен чувствовать себя сиротой.
Спасибо, Анастасия Александровна, и за беседу, и за ваш труд в этом сложном направлении. Удачи вам, чтобы все получалось.
Благодарю, Ольга Сергеевна, и огромная вам отдельная благодарность от всего сообщества редких пациентов за внимание к нашей теме. Нам это очень важно. Спасибо.
Друзья, наш сегодняшний эфир завершен. У У меня в гостях была член экспертного совета по редким заболеваниям, Комитета по охране здоровья Государственной Думы, председатель правления Центра экспертной помощи общественной организации «Дом редких» Анастасия Александровна Татарникова. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их мне в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. С вами была Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.